Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость — доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Юрий Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, Леонид.
И тема передачи сегодня — от Версальского мира до начала Второй мировой войны. Но тема уже. Это
Советско-германский договор о ненападении.
О ненападении или то, что называется пакт Молотова Риббентропа. Когда мы вчера разговаривали с Юрием Николаевичем о передаче, он сказал, что все это начинается достаточно рано, не в 37-м и не в 38-м, а начинается все, как сказал Юрий Николаевич, с того, что Германия потерпела сокрушительное поражение в Первой мировой войне. Юрий Николаевич, пожалуйста.
Ну, прежде всего, я хотел бы уточнить две позиции. Первое. Версальскому договору месяц назад исполнилось 100 лет. Но об этом почему-то как-то все не говорили. И во-вторых, ну не потерпела Германия сокрушительное поражение. На тот момент, когда 11 ноября 18 года в Компьене германская делегация подписала акт о перемирии, который перерос в капитуляцию, ни один солдат стран Антанты не находился на территории Германии. Наоборот, Германия оккупировала Бельгию, северо-восток Франции, Финляндию, Прибалтику, русскую Польшу, Белоруссию, Украину, западную часть области войска Донского, Крым. Немецкие войска находились в Румынии и Болгарии. Как можно говорить о полном катастрофическом
поражении? Юрий Николаевич, я имел в виду последствия Версальского мира.
А вот последствия были ужасающие. При том, что германские генералы, я имею в виду только их, а не солдат, которые устали от войны, генералы считали подписание соглашения в Компьене ударом ножа им в спину. И действительно, что произошло? Премьер Франции Клемансо, прозванный «Тигром» за свою кровожадность, добился чего? От Германии оторвали огромное количество земель. На севере Шлезвиг отдали Дании, Эльзас, Лотарингию, Франции. Но главные утраты были на востоке. Отняли у немцев Мемельскую область, ныне Клайпецкая. Отдали южные районы Восточной Пруссии. Отняли Западную Пруссию. Данцик, ныне Гданьск, превратили в независимое государство. Отняли Познанщину, отняли Верхнюю Силезию. Понимаете, то есть утраты были значительные. Более того, Клемансо добился того, что территория между Рейном и французской границей стала демилитаризованной, но только для немцев. Немцы не могли туда вводить свои воинские части. И взяли французы под полный контроль Саарскую область. Это основной район добычи угля. Чуть позже французы ввели свои войска в Рейнскую область и, более того, оккупировали Рур на другой стороне, на правом берегу Рейна, самую промышленную территорию Германии.
Юрий Николаевич, это не говоря о потере колоний по всему миру, контрибуции...
Это я уже не говорю, но кто знает остров Науру там или Маршалловы острова. Это все ерунда. Главное, Франция пыталась навсегда превратить Германию в отсталую второстепенную европейскую страну.
Контрибуция была тяжелой?
Они выплачивали ее так долго, и так сильно, что Германию дважды потрясал экономический кризис. Дважды. Сразу после окончания войны, в начале 20-х годов, и, как во всем мире, в 29-32 годах.
Можно ли сказать, что Германия испытала унижение?
Разумеется. Такого унижения еще ни одна страна в мире не знала. Действительно, ни одного иностранного солдата на ее территории нету, и вдруг объявляют ее виновником во всех грехах и заставляют расплатиться. И ликвидация армии, и флота. Германия отдала чуть ли не все паровозы и вагоны железнодорожные. То есть все, что можно было, с Германией сделали. И результат такое унижение, что в германском народе уже в целом, даже в солдатах, проснулась мысль о реванше. О том, что они не разбитые на поле сражения были объявлены потерпевшими полный крах, вызвало эти чувства. И повсюду в немецкой армии создаются крохотные, ну, крохотные как там, тысяча, две, три фрайкоры, свободные корпуса, якобы вышедшие из-под контроля Берлина, которые воюют с поляками в Познанщине и в Силезии, воюют с чехами в Судетской области. Ведь не забывайте, Судетская область была всегда населена в основном немцами. И как только рухнула Австро-Венгерская империя, население судетов потребовало присоединить территорию Германии. Но это, естественно, немцы ближе судетским немцам, чем чехи. И вот там тоже воевали чехи с немцами. Эта борьба продолжалась чуть ли не целый год. И результат распространения, углубления реваншистских идей во всем немецком обществе.
Немецкие военнослужащие, солдаты, унтер-офицерский состав и офицеры, они организовывали ветеранские союзы, ассоциации?
Конечно, масса организаций. Одна из основных таких организаций – «Стальной шлем» и небольшие вот эти фрайкоры, которые и создали почву и для штурмовиков, и для движения нацистов. Понимаете? Это все взращено было сознательно на протяжении нескольких лет, когда и Лондон, и Париж делали все, чтобы превратить немцев в своих кровных врагов.
Ну и плюс к этому, вы об этом мельком сказали, экономическое положение, очевидно, было достаточно сложным в Германии.
Ужасающим, ужасающим. Просто я советую людям прочитать, нашим слушателям, роман Ремарка «Черный обелиск». Описано положение Германии. Такой инфляции, как в Германии, даже у нас не было в годы гражданской войны и вскоре после нее. Банкноты у меня даже где-то валяются. 100 миллионов марок, представляете? После золотой марки бумажка в 100 миллионов ценой, которая ничего уже не стоила.
А в «Черном обелиске» говорится, что зарплату, жалование выдавали два раза в день.
Совершенно верно,
и в обед.
Потому что доллар рос по отношению к марке, и цены взлетали утром одни, а к вечеру уже чуть ли не вдвое больше. И люди голодали, не знали, что делать, безработица страшная. И вот все это привело к созданию нацистской партии и к ее первой попытке мятежа в 23-м году, знаменитый пивной путч в Мюнхене.
Юрий Николаевич, Германия стала страной-изгоем, страной, скажем, потерпевшей от Первой мировой войны. Советская Россия стала страной-изгоем несколько по другим соображениям. Насколько было сильно сближение этих двух стран?
Вы знаете, сближение началось, опять же, по вине западных держав. в 22-м году началась знаменитая Генуэзская конференция. Ну, в городе Генуэ в Италии, где нас собирались Советскую Россию признать, но начать торговать, но с одним условием. Мы должны были заплатить не только царские долги, но еще и долги всех белогвардейских правительств, которые существовали 3 года. И только потому, что прижали и немцев, и нас, в окрестностях Генуи, в Рапало, маленькое такое местечко, Чичерин подписал договор с немцами о восстановлении экономических связей. И это был прорыв, который позволил немцам выпускать промышленность для нас, нас снабжать Германию пшеницей, лесом и так далее, в чем она нуждалась, и какие-то установились, ну, довольно теплые отношения. Но я это повторяю, была не нацистская, а так называемая Веймарская Германия. Германия, жившая по новой конституции, подписанной в городе Веймаре, весьма демократической.
Военное сотрудничество тоже существовало.
Это незначительное. Понимаете, у нас больше раздувает это.
Вот именно поэтому, Юрий Николаевич, я и бы хотел, чтобы вы на этом остановились чуть-чуть подробнее.
Да. Дело в том, что немцам была запрещена военная авиация и танковые войска. И именно поэтому немцы с нашего разрешения открыли свои военные училища, авиационное и танковое, на нашей территории. Ну, сколько там кончило народу? Не так уж и много. Ну, 2-3 сотни человек каждое училище кончило. Что танковое училище, что авиационное. Больше влияния оказало на нас то, что мы начали контакты с германским генштабом и послали в 29-30 году наших замечательных героев гражданской войны учиться в Академии генштаба Германии. Но оказалось, что ничего не получается. Половина наших, ну, назовем генералами для простоты, не знали немецкого языка, поэтому год-два они сидели в Германии и пьянствовали от скуки. Зато те, кто знал немецкий язык, они просто это все время общались с германскими генералами, входя с ними в некие такие полудружеские, полусоюзнические отношения. И дело дошло до того, что в 30-м году начальник германского генштаба, хотя он так не назывался, генерал Адам, прислал Ворошилову, наркому по военным и морским делам, письмо с предложением, как бы нам обсудить совместное нападение на Польшу, чтобы Германия и Советский Союз вернули захваченные поляками земли. Но мы в страхе от этого даже не ответили Адаму и не стали продолжать подобные разговоры. Считали это, империалистическими штучками, неподходящими для нашей пролетарской страны.
То есть вот это утверждение, я цитирую, фашистский меч ковался в Советском Союзе, это ложь. Пропагандистская
это ложь.
Это
фантазия, чушь и вздор. Угу. Немецкий меч ковался в Германии на деньги англичан, французов, но главным образом американцев, которые кредитовали германскую промышленность, которая исподволь мгновенно сумела возродиться. Ну, Германия на то и Германия. Ведь все-таки она была первой промышленной страной Европы накануне Первой мировой войны, а в мире на 2-м месте после Соединенных Штатов. И им ничего не стоило возродиться, как фениксу из пепла.
И насколько силен был рывок у Германии в 30-е годы? В смысле вооружений, в смысле кадров?
Ну, давайте прикинем. В 36-м году начинается гражданская война в Испании. Мы республиканскому правительству помогаем как можем. Посылаем, в частности, самолеты И-15, И-16, это бипланы и монопланы, с нашими летчиками. А немцы посылают туда самолеты Мессершмитт 109, которые оставались до конца войны, до весны 45-го года лучшими истребителями на земном шаре. Уже тогда они создали эту великолепную машину. И им оставалось только наращивать ее выпуск. Почему они и могли так долго контролировать небо и над Германией, и над Западной Европой, и бомбить англичан. То же самое о танках. Мгновенно они создали проекты своих лучших машин, которые стали производиться уже в конце 30-х годов. Вот и, вам достижения их.
И транспортная авиация, которую в самом начале гражданской войны они перебрасывали подразделения из испанского Марокко в Испанию.
Ну, понимаете, юнкерсы эти транспортные, это не особенно важное дело для ведения войны. Единственное, когда они себя показали, это во время операции на Крите в 40-м году, когда сбросили самый мощный в истории воздушно-десантных войск десант на английские позиции, сумели мгновенно захватить весь остров. Вот это достижение этих юнкерсов. Ну, в общем-то, транспортная авиация – это и есть транспортная авиация. А главное – бомбардировщики и истребители – и великолепные танки.
Но у них же пикирующие бомбардировщики, они, наверное, опережали очень многих в то время.
Да, конечно же, конечно же. Они в области вот этой военной техники не переставали работать после подписания Версальского мира, инженеры. Продолжали, разрабатывали, проектировали. Потом тихонечко проверяли их, и поэтому к тому моменту, когда они наплевали на Версальские все соглашения к 1935 году, у них была очень сильная технически армия, хотя еще и малочисленная.
В 30-е годы как складывается баланс сил в Европе? Какие союзы и какие цели преследует прежде всего, конечно, Советский Союз?
Все складывалось так, как могло сложиться у нормальных стран. 33-й год, январь, Гитлер захватывает власть. В конце 34-го года мы вступаем в Лигу наций, а в мае 35-го года подписываем договоры с Францией и Чехословакией о совместном отражении германской агрессии.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста...
35-й год, май.
У меня вот такой вопрос. Насколько важным было вступление Советского Союза в Лигу наций?
Дело в том, что нам это не особенно было важно, но французы во время переговоров о заключении союза военного обусловили это как непременное. Мы должны были стать нормальной державой для всего мира, и только тогда французы готовы были подписывать с нами любые договора, в том числе и защищающие Францию от агрессии со стороны Германии.
И вот эти вот договоры Советского Союза с Францией и Чехословакией, они прежде всего были направлены против Германии?
Разумеется. Разумеется. К сожалению, очень хорошие эти два договора не имели военной составляющей. Понимаете? То есть они были чисто политическими, но оборона заключается в совместных действиях вооруженных сил. И вот тогда так и не сумели мы заставить или уговорить и Париж, и Прагу подписать соответствующие соглашения уже чисто военного характера.
А как к этим договорам отнеслась Великобритания и Соединенные Штаты?
Соединенные Штаты еще пока не собирались влезать в европейские дела, отсиживались у себя на континенте, а Великобритания была занята в тот момент проблемой Эдуарда VIII. Помните, был короткое время такой король,
да.
который был женат на разведенке, но главное не в этом. Главное в том, что он был по убеждениям нацистом, этот Эдуард VIII. И поэтому англичане делали все возможное, чтобы убрать его с престола, чтобы не иметь, куклу гитлеровскую в Лондоне.
А английские спецслужбы и Черчилль, который тогда же ведь был, в общем-то, никем,
да.
сыграли очень активную роль в том, что он отрекся.
Дело в том, что просто для них это был вопрос жизни и смерти. Англичане не могли признать того, что их король, как бы неограниченный во власти, будет марионеткой Берлина.
И воспользовался.
И нужно было им непременно выставить его вон, что они и добились. Но этим они занимались, пока мы с французами и чехами заключали свои антигерманские соглашения. А дальше все покатилось просто уже куда-то под гору. Ведь именно тогда же происходит очень смешной расклад сил. Поляки, которые до сих пор объявляют себя всеобщими страдальцами, первые подписали с Гитлером в январе 1934 года договор о ненападении и дружбе. А Пилсудский, который еще тогда был жив, был сторонником, в общем-то, очень хороших отношений с Германией. Он понимал, что слишком много у немцев земель отняли поляки, поэтому нужно с ними по-хорошему себя вести. А немцы, между тем, делали все, чтобы разорвать путы Версаля. Ну, скажем, вот смотрите, в январе 1935 года немцы восстанавливают суверенитет над царской областью. В 1935 году в марте они восстанавливают всеобщую воинскую повинность. Все, с этого момента они имеют ту армию, которую хотят, и численно, и по и техническому оснащению. Наши давно уже не нужны эти два училища. Они создают их сами. Понимаете?
То есть западные демократии не хотят вести себя слишком жестко?
Да. Но дело в том, что именно тогда, в этот момент, и Париж, и Лондон, как гаранты Версальского мирного договора, могли повлиять на Германию, добиться того, чтобы потребовать от немцев снова сокращение вооруженных сил и так далее, и так далее, и так далее. Более того, вывести войска из Рейнской зоны, хотя когда немцы вводили свои две дивизии в Рейнскую зону, у них, по сути дела, ничего уже не оставалось. И французы могли мгновенно оккупировать половину Германии, и немцы не сумели бы ответить им. Но и Франция, и Великобритания молчали. И они не хотели ввязываться в войну, но вы считали, что сумеют выкрутиться. И действительно начало складываться так, что вроде бы все пошло нормальным путем. Вот смотрите, первое, что сделали немцы, это в марте 1938 года вошли на территорию Австрии.
Юрий Николаевич, у нас сейчас будут новости, а после новостей вы продолжите свою лекцию беседу.
Давайте, хорошо.
Спасибо.
Да.
Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем лекцию-беседу Юрия Николаевича Жукова. Итак, Германия, немецкие войска...
Да, я бы сказал так, убедившись, что Париж и Лондон никак не реагируют на все, что выделывают нацисты, Гитлер начинает уже серьезную игру. В марте месяце 1938 года немецкие войска входят в Австрию. Аншлюс. В переводе на русский – воссоединение. Это воссоединение, аншлюс, был запрещен тем же Версалем, ну, точнее, Сен-Жерменский мирный договор с Австрией, которая выразила уже в начале 19-го года желание воссоединиться с Германией. Ей это запретили. Гитлер, несмотря на это, вводит войска, и Париж, и Лондон молчат. Уже события. А дальше второй удар по Чехословакии осенью. В Мюнхене 29 сентября 1938 года гаранты Версальского мирного договора, премьер Великобритании Невилл Чемберлен, Франции Деладье и дуче Муссолини общаются с Гитлером и договариваются о расчленении Чехословакии. При этом интересная подробность, на которую мало кто обращает внимание. Генерал Гальдер, у нас выпущены его дневники знаменитые, многотомные, накануне этих переговоров, боясь, что слабая германская армия будет мгновенно разбита во время вторжения англичан и французов, подготовил маленький путч, арест Гитлера. И все было готово для этого, но неожиданное сообщение, что прилетает Чемберлен и Деладье, и Гальдер отменил свое решение. Англия и Франция добровольно сдали Гитлеру Чехословакию, точнее, отдали ему Судетскую область, позволили расчленить Чехословакию на две части, Чехию и Словакию. При этом тут же, как шакалы на перу гиен, поляки попользовались, мгновенно оттяпали у чехов небольшую область на севере.
Это Тешинская область, да?
Да, Тешинская область. Пусть она небольшая, но сам факт, что поляки вместе с нацистами вторглись в Чехословакию и стали ее рвать на куски, не нужно забывать. Это очень важное обстоятельство.
Как на все это реагирует Советский Союз, Юрий Николаевич?
А Советский Союз реагирует весьма просто. Он видит, что происходит, и уже в апреле 1939 года выступает с заявлением о том, что Франции, Великобритании и Советскому Союзу необходимо срочно встретиться и заключить антигерманское соглашение. Это, повторяю, 1939 год, 17 апреля. Что мы получаем в ответ? Мы получаем через неделю заявление Чемберлена. Он говорит, что такой договор Великобритании не нужен и неприемлем. И тем не менее, мы все-таки, начиная с середины июня 1939 года, начинаем в Москве переговорами с представителями Франции. Мы понимаем, чем грозит Европе, миру, вот такое потворство, невмешательство в агрессивные деяния нацистской Германии. И пытаемся противопоставить какой-то блок. Для начала хотя бы франко-советский, потому что думаем, что немцы испугаются войны на два фронта. Понимаете?
А была ли в то время информация о том, что в планах англичан и французов это направить усилия Гитлера еще дальше на восток?
Понимаете, прямой информации четкой не было, но это становилось понятно. Уже с Чехословакией они так поступили, следовательно, они могут поступить точно так же уже и на Востоке. Ведь в марте 1939 года Гитлер открыто объявил, следующий удар Германия нанесет на Польшу. Более того, он обещал разбить польскую армию за 2 недели. Он ошибся на 3 дня. Не 14-го кончились бои, а 17 сентября. И вот это заставляло, казалось бы, и Великобританию, и Францию, и Советский Союз активизировать свои действия. Но беспокоились только мы. И ничего не получали в ответ. Лишь 15 июля французы прислали в Москву своего представителя, который начал переговоры о том, как бы хорошо бы вообще бы создать антигерманский союз.
А у него были какие-нибудь полномочия?
Нет, это еще были первые просто вообще, что, мол, Франция согласна вести подобные переговоры.
Обмен мнениями?
Только лишь, только лишь. И в этот момент же, почти 2 августа, наш полпред в Германии Астахов был приглашен к Риббентропу и выслушал его предложение о том, что хорошо бы заключить советско-германский договор. Но Астахов не дал никакого ответа. Он только все записал, поблагодарил за приглашение и отправил всю информацию в Москву. Никаких еще разговоров с Германией, повторяю, на 2 августа не было. Мы все-таки ожидали каких-то результатов переговоров с Лондоном и Парижем.
А английский представитель тоже находился в Москве? Или...
Нет, был только посол, и не больше. Но зато все-таки 12 августа в Москве начались переговоры. С нашей стороны участвовал Ворошилов, нарком обороны. А Лондон прислал адмирала Дракса, престарелого, который уже никакой роли не играл, и французы генерала Думенко. И оба они, и Думенко, и Дракс, не имели никаких полномочий. Они приехали в Москву, чтобы обсудить совместные силы Франции, Великобритании и Советского Союза по отношению к германским силам. И только лишь они официально заявили, что у них нет полномочий ничего подписывать. Ровным счетом ничего. Зато немцы начали развивать в этот же момент кипучую деятельность. Еще 3 августа Шуленбург, посол Германии в СССР, которому, кстати, грузины должны были бы поставить памятник из золота. Ведь летом 18 года немцы оккупировали Грузию.
Да, и фотографии есть, и хроника.
Да, и позволили грузинам объявить независимость, и на балконе, где стоял Жордания и прочие эти грузино-националисты, рядом стоял будущий посол в Москве Гитлера Шуленбург.
А он так в каком вот, качестве?
А?
Он там был в каком качестве в Грузии тогда, Юрий Николаевич?
Он был дипломат, но представлял интересы Германии. Угу, угу. Не больше, потому что нельзя с несуществующей страной вести дипломатические отношения. Это был только акт провозглашения независимости Грузии, но под полной оккупацией германских войск. Обычно последние выбрасывают, всегда говорят, грузины, вот у нас независимость, ребята. Какая независимость, когда у вас германские войска? Так вот, Шуленбург 3 августа встретился с Молотовым и предложил ему весьма интересную деталь. Если мы пойдем на переговоры с Германией, Берлин, пользуясь своим соглашением, антикоминтерновским пактом с Японией, заставит японцев прекратить войну на Халхин-Голе.
Юрий Николаевич, вы неоднократно о положении на Дальнем Востоке в то время говорили «необъявленная война».
Правильно.
Скажите, пожалуйста, вот поподробнее остановитесь на вот этой необъявленной войне между Советским Союзом и Японией.
Дело в том, что мы Советский Союз и Монгольская Народная Республика были связаны договором о совместной обороне и защите независимости Монголии. А японцы в это время, уже в 1931 году, создали якобы независимое государство Манчжоу-го, Манчжурия плюс провинция Жихе, и намеревались дальше создать такое же марионеточное государство, захватив Монгольскую Народную Республику. И именно для этого они 28 мая вторглись на территорию Монголии, на реке Халкин-Гол. Она протекает недалеко от границы с севера на юг или с юга на север, ну, в общем-то, вдоль границы. И начались небольшие сражения. Мы тут же послали наши войска в помощь. А так как официально ничего не было, войны, хотя и воюем, силы там нарастали двух сторон. И с каждым месяцем их становилось все больше и больше. И этот пока пограничный конфликт не превратился, в общем-то, в локальную необъявленную войну. С нашей стороны там присутствовали две группы войск. Монгольская группировка во главе с маршалом Чойбалсаном, в свое время весьма знаменитым и известным у нас. И вторая группировка советских войск во главе с командиром корпуса Жуковым. А в целом командовали объединенными силами генерал Штерн, ныне намертво забытый, потому что его из-за поражения на Карельском перешейке арестовали, судили и расстреляли. А заодно и забыли. Но, тем не менее, бои с каждым днем, с каждой неделей нарастали, и у нас возникла дилемма, что делать. Если мы не подпишем договор с Францией и Великобританией, мы окажемся зажатыми между двумя войнами со стороны Германии и со стороны Японии. Уже не Германия будет воевать на два фронта, а мы. А что такое война с Японией? Ведь наша Транссибирская железная дорога от Байкала далее на восток проходит практически рядом с границей. И японцам ничего не стоило бы перерезать ее в 10-20 местах, и мы потеряли бы и Восточную Сибирь, и Дальний Восток мгновенно, потому что, ну, какая связь тогда, кроме железной дороги? Самолеты, у нас не такая сильная транспортная авиация, понимаете? И нам очень нужно было ликвидировать этот конфликт. И вдруг Шуленбург в открытую предлагает помощь Берлина.
Юрий Николаевич, все да. контакты между немцами и нами, они были строго секретны.
Вы знаете, с одной стороны, да, но с другой стороны, ведь дипломатия — это такая вещь, что она делается хоть и секретно очень часто, но о ней становится вскоре всем известно. Но... И вот, по сути дела, начиная с середины августа, нам делают предложение с двух сторон. От Лондона и Парижа, с другой стороны, от Берлина. И мы могли впервые в жизни выбирать. И что же мы выбрали? Мы пока выбрали союз с западными демократиями, как тогда это называли эти две страны, Великобританию и Францию. Почему? Да потому что мы понимали, после Польши будем мы, чтобы не произошло. И нам крайне необходимо было остановить германскую агрессию. Но воевать просто так с Германией мы не могли. Между Германией и нами территория польского государства. Сколько мы не просили Лондон и Париж повлиять на Варшаву, чтобы поляки пропустили нашу армию на запад к границам Германии, всюду послы и Лондона, и Парижа получали ответ. Никогда нога советского солдата не ступит на польскую землю. Это говорил сначала министр иностранных дел Юзеф Бек. Потом, когда отчаялись его переубедить, послы Франции и Великобритании обратились к фактическому военному диктатору Польши, маршалу Рыцмыглы. Тот тоже сказал, нам завещал Пилсудский, никогда советский солдат не ступит на польскую территорию. И что нам делать? Как нам воевать с Германией, если у нас нет общей границы? Понимаете?
А что-нибудь конкретное англичане с французами предлагали?
Ничего конкретно. Шли очень вялые переговоры, тянулись довольно недолго, точнее с 12 по 17 августа, а затем еще 21-го, последняя встреча Ворошилова с генералом Думенком. А французы больше всего были заинтересованы в нашей помощи, но ничего не получалось. Нету никаких договоров, никаких военных союзов, ничего, просто пустые разговоры. Понимаете? И в этот самый момент немцы настойчиво нам предлагают свою любую помощь, чтобы заставить японцев отвести войска. Мы вначале на это не реагируем, а только предлагаем немцам для начала подписать торгово-кредитное соглашение. Это мы заявляем 15 августа Шуленбургу. 19 августа такое соглашение подписано. Вот как оперативно работали немцы. 4 дня и очень сильный экономический договор подписан, который выгоден нам прежде всего. А англичане, французы продолжают жевать свою манную кашу и никакой реакции ни на что. Наконец, после встречи с Думенком Ворошилов понимает, что прогресса не будет, никакого прогресса не будет в переговорах. И тогда мы соглашаемся на приглашение Риббентропа в Москву. 21-го мы еще ведем переговоры с Францией, а 23-го мы подписываем договор о ненападении. Понимаете? Алло?
Да.
И более того, у нас очень любят спекулировать на теме о секретных дополнениях к этому советско-германскому договору. Но я себе позволю напомнить одну историческую личность нашей страны. Года 2 или 3 назад в Александровском саду поставили бюст императора Александра I. Помните, что о нем писал Пушкин? «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой над нами
властвовал
царствовал тогда».
Да.
А ведь дело в том, что в Тильзите во время переговоров Александра и Наполеона было заключено секретное соглашение, по которому Франция отдавала нам шведскую Финляндию. И мы ее получили, присоединили. То есть традиции секретных каких-то договоров, протоколов было давно уже. И мы не в первый раз такое заключали. Более того, опять же, у нас любят говорить о секретности этого. Но посмотрите газету «Правда», «Известия» за 29 сентября. На первой полосе, почти во всю полосу, граница восточной части Польши и нашей западной территории с жирной чертой, проведенной новая граница, и подпись «Сталин» и «Риббентроп». Мы это не скрывали. Все это было объявлено в открытую. Вот будущая граница. Но самое главное, где проходила граница? Сегодня, когда говорят о том, что мы оккупировали польскую территорию, забывают сказать. 1919 год. Лорд Керзен, министр иностранных дел Великобритании, проводит на карте границу этнической Польши на востоке. И это есть та самая линия Керзена, до которой мы в сентябре 1939 года дошли и не пошли дальше. Возьмите мемуары Ллойд-Джорджа, правда, о мирных договорах, где он объявляет поляков империалистами, потому что они стремятся к захвату чужих территорий, населенных другими народами. Все были против, только Тигр Клемансо согласился с поляками на их захват наших западных земель, Западной Белоруссии и Западной Украины. Но, в общем-то, эта граница, линия Керзена, до которой мы дошли 17 сентября, так и называлась линия Керзена и была предложена полякам как восточная граница от имени Верховного Совета Антанты. Это не наша придумка, ни Сталина, ни Молотова. Это Европа, это Антанта считала самой удобной линией эту границу. Мы туда и пришли.
А ведь существовало...
И ничего в этом зазорного не было.
А ведь тогда существовали уже планы бомбардировок бакинских нефтяных, по-моему, промыслов совместных, англо-французских.
Это было позже, и это... Просто проекты вообще, понимаете, здесь немножко у нас усиливают это, но мало ли генералы что предполагают.
Это да, генеральный штаб воюет всегда, как говорят,
конечно,
военные.
Конечно, они без этого жить не могут. Но мы же добились чего? Ну, хорошо, мы не подписали бы этот договор с Германией. Что бы произошло? Немцы вышли бы на восточную границу Польши и угрожали бы нам уже с более близкого расстояния. И никакого ни мира, ни дружбы, ничего бы и не было. Ну и что нам это дало? А на востоке у нас разгоралась бы война с Японией. И что делать? Воевать на два фронта?
Юрий Николаевич,
а у нас есть силы.
У меня вот какой вопрос.
Да.
Вот, скажем, ваши... идеологические противники, они постоянно упирают на мораль большую. Вот не было в советской внешней политике, а в то время никакой морали.
Хорошо, а почему они не говорят об отсутствии морали у англичан и французов?
Вообще, имеет ли смысл говорить о морали в большой политике?
Но это когда нету других доказательств своей правоты, можно придумать и мораль. Дело в том, что политика – это политика, и к ней мораль просто неприемлема, потому что речь идет не об отношении конкретного человека или группе лиц, речь идет о судьбах государств, и при этом уже ни о какой морали говорить не приходится.
То есть...
Это же ясно и понятно. Возьмите того же Черчилля. Каким он оказался великолепным премьером для Соединенного Королевства. Да, он сделал все, чтобы втравить нас в войну с Германией раньше, чем мы были к этому готовы. Для чего? Для того, чтобы спасти Великобританию от этих страшных авианалетов. Помните?
Да, конечно.
Битва за
Англию.
Британию.
Угу.
Ведь Черчилль сам пишет в своих воспоминаниях, что еще месяц-другой и весь состав его кабинета, то есть правительства, выскажется за подписание мира с Германией. Не выдерживает больше страна этих налетов. И тогда Черчилль пускается на безумную авантюру, заставляет Ми-6, внешнюю разведку, от его имени написать предложение Гитлеру о том, что Великобритания готова заключить мир, но только на следующий день после нападения Германии на Советский Союз.
Юрий Николаевич, у нас новости сейчас. У нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим.
Конечно.
Спасибо. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, продолжается лекция беседы Юрия Николаевича Жукова. Юрий Николаевич, пожалуйста. А, у нас там... Я прошу прощения, небольшая техническая накладка. Итак, сегодня лекция беседы Юрия Николаевича Жукова была посвящена сначала обстоятельствам, которые привели к подписанию Советско-германского договора о ненападении, и все обстоятельства, которые окружали подписание этого договора. Юрий Николаевич, пожалуйста.
Простите, я не слышал начала вашей фразы.
Я просто подытожил то, что вы уже рассказали в программе.
Да, но я бы добавил все-таки такую маленькую...
Мы говорили об отсутствии морали в большой политике.
Да. Но все равно я добавил бы еще одну маленькую деталь. Подписав договор с Риббентропом, мы заявили, что ратификация его в Верховном Совете произойдет после прекращения конфликта на Халхин-Голе. И только после того, как 31 августа японцы прекратили бои и вывели свои войска, произошла ратификация. И договор вступил в силу. Это, по-моему, доказывает умность, прозорливость нашей дипломатии, которая не шла просто на разговоры. Да, сделаем так. А вот четко, чтобы было все по закону, иначе невозможно.
Нет, и по закону, и постоянно оказывая давление на германскую сторону...
Конечно.
Что если вы хотите этого, вы должны делать то, то
только
и то.
Вот это я имею в виду. Вот вывели японцы войска, все, мы официально подписываем этот договор. То есть ратифицируем, он вступает в силу. И вы оказались правы. Ведь началась война нападением Германии на Польшу спустя два дня. Германия объявила войну Франции, потом Великобритания, но ни одного выстрела до весны 40-го года на Западном фронте так и никто и не услышал. Но не хотели ни Франция, ни Великобритания воевать. Они все-таки надеялись на то, что рано или поздно немцы двинутся на нас.
Черчилль проявлял большую активность в том, чтобы направить все-таки движение Германии на восток, на Советский Союз.
Ну, конечно, вот я же рассказал историю с его...
Я вот хотел бы, чтобы вы чуть-чуть расширили ваш рассказ, Юрий Николаевич.
Но могу, в общем-то, повторить то, что знает любой студент-историк в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции. Но у нас почему-то об этом умалчивают. Понимая, что новой волны бомбардировок Лондона и других городов Великобритании страна его не выдержит, Черчилль придумал великолепный ход. От его имени... Он специально уклонился, не сам писал, а чтобы потом ни было, писала разведка внешняя британская. Направил письмо Гитлеру с предложением заключить мир, но только на следующий день после нападения Германии на Советский Союз.
А с этим, как вы полагаете, Юрий Николаевич, полет Гесса связан?
Напрямую, потому что именно после этого письма и Гесс полетел в Шотландию. При этом обратите внимание, он летел один. Он пересек практически от Мюнхена по линии с юга на север всю Германию. Никто самолет не остановил, хотя ПВО немецкое действовало очень строго. Пересек линию фронта, пусть воздушную, но тем не менее. Никаких столкновений. Пересек линию ПВО Великобритании, опять же, ни одного выстрела по его самолету. И пролетел с юга до севера, до Шотландии, весь остров, ни одного обстрела. Как это назвать? Странно, по меньшей мере,
ну, да,
правильно?
Да, как пишут в плохих романах, совпадение не думаю.
Конечно, конечно, это все было обговорено. И не случайно до сих пор материалы полета Гесса засекречены на много-много десятилетий вперед. И не случайно его, в общем-то, повесили в Шпандау.
И вот, Юрий Николаевич, еще какой вопрос. У нас некоторые и историки, ваши коллеги, и там так называемые журналисты, они любят обвинять Черчилля в коварстве. У меня такое впечатление, что он просто соблюдал интересы своей страны.
Он настоящий патриот, но Соединенного Королевства.
Да. Да, это, опять же, для нас Ким Филби герой, а для англичан Ким Филби...
Предатель.
Да?
И, конечно же, конечно же. Мы все время забываем, что вот тут-то вот есть мораль. Если ты защищаешь свою страну, значит, ты хороший. А если не защищаешь, ты плохой. А у нас, чтобы поменять местами эти два значения, и придумали некую мораль, которая известна только тем, кто о ней говорит. Понимаете?
Да, и теперь, собственно говоря, Польша между Германией и Советским Союзом.
Да. Понимаете, поляки почему-то, ну, как, видимо, ближайшие наши по национальности родственники, ненавидят нас смертельно. Сколько веков шли польско-русские войны? Много веков. Кончилось тем, что Польшу трижды делили. Между Пруссией и Германией, потом добавилась еще и Россия. Но в результате разделов мы получили только Литву, Западную Белоруссию и Украину, но никак не Польшу. А вот Польшу в чистом виде мы получили после разгрома Наполеона, после Венского конгресса, когда ликвидировали Варшавское герцогство, передав его нам за участие в войне против Наполеона. Только тогда, это уже 1815 год. И долгое время это Варшавское герцогство, бывшее, а потом стало царство польское, имело свою конституцию в самодержавной России, имела свою армию, свою валюту, у них были свои деньги, до восстания 1831 года, когда они решили отложиться от нас. И вот тогда-то только мы и стали их по-настоящему, как говорится, угнетать. А потом вспомните второе восстание спустя 30 лет, вспомните, что Пилсудский был членом партии польской, ну, социалистической партии Польши и боролся с царскими войсками на баррикадах.
Да, и сотрудничал с японской разведкой, по-моему.
Но это, ну, это уже...
Мелочи, мелочи.
Разговоры. Это недоказуемо. А потом, в Первую мировую, он сформировал два легиона в составе австро-венгерской армии и воевал против нас. Понимаете? Так же, как и Коновалец, создатель ОУН, создал войска, которые в мундирах австрийских воевали против нас. Мы все время это забываем и пытаемся гладить их всех по головочке. Затем, что делает тот же Пилсудский? Сначала он захватывает у немцев, пользуясь тем, что им еще не установили границы, как можно больше земли, населенной немцами, а потом устремляется на восток, советско-польская война, и захватывает наши земли, захватывает массу пленных, которых морят голодом, заставляя их умирать от болезни, от недоедания. Это все нормально. Это так и положено. Мораль такая у наших демократов. Здесь поляков обвинить нельзя. то, что польская граница была на протяжении многих лет полыхающей, через нее переходили отряды белогвардейцев, бандитов, Савенкова, Балаховича, да, других, сжигали наши маленькие городки, убивали людей мирных, грабили все. Это все нормально, это все пустяки.
Но справедливости ради надо сказать, что активную разведку вели и советские спецподразделения. Я это говорю абсолютно не в укор, правильно сделали.
Да, а как иначе?
А как иначе? Война есть
война. Правильно?
Конечно.
Но мы не вторгались на территорию Польши в это же время, а вторгались наймиты польские, чтобы держать эту границу под огнем. Вот же что произошло. И напомню слова и Пилсудского, и Рыцмыглы, и Юзефа Бека: никогда нога советского, ну тогда говорили красноармейца, не ступит на польскую территорию. Да, вступили немцы, а мы вступили только для того, чтобы Польшу освободить от немецкой оккупации, в условиях которой они тихо и спокойно жили, не имея практически никаких партизан. Их армия Краева имела политику сбережения сил и накапливания оружия. Англичане сбрасывали им всю войну автоматы, пулеметы, а они сидели по лесам или на конспиративных квартирах в городах и не собирались бороться с немцами. Наши партизаны, это известны, Ковпак, другие. Что делал Кузнецов, тоже известно. А вот пусть поляки расскажут, как они боролись 5 лет против оккупантов. У них не найдется никаких слов. Но это то же самое, я помню, в Осло я был в музее сопротивления, и там как главный экспонат стоит радиоприемник и надпись, что по этому приемнику норвежские патриоты слушали лондонское радио.
А, BBC, вот. BBC слушали, да-да-да-да-да.
Понимаете, ну нельзя сравнивать наше участие в войне с польской.
А, Юрий Николаевич, каждый раз, вот в последнее время этого становится все больше и больше, все время нападки на победу в Великой Отечественной войне. Может быть, это и отчасти потому, что им-то ничего хорошего вспомнить нельзя.
Да, конечно.
Сдались, конечно. Сразу. Сопротивление, это надо... Я вот читал пару серьезных книг о французском сопротивлении. Ну-ну, а только одна реакция.
Конечно, конечно же. Понимаете, ведь людям нужно внушать. Вот мы боролись, а они оккупанты. Вот поляки говорят про себя и про нас. И чтобы стереть эту память, и уничтожают памятники нашим солдатам. То же самое вот история со знаменитым памятником маршалу Ватутину, по-моему, да?
Да, они... в Киеве, да-да-да. Переименования эти все.
Да, ну а как же иначе? Ведь мы всегда говорили, что есть советская армия, нет украинской, русской, грузинской и так далее. Теперь на Украине начинают задним числом делить советскую армию на несуществующие национальные формирования, которых не было. А вот зато мы, как идиоты, молчим все время, что в годы войны на нашей стороне воевали эстонские, латышские, литовские стрелковые корпуса, они были выделены в особые части. Про них почему-то не вспоминают. Мы очень любим говорить о шествии нацистов в Таллине, в Риге. Но а где шествие тех, кто участвовал, был солдатом этих корпусов? Угу. Почему мы не вспоминаем об этом? Что и эстонцы, и латыши, и литовцы также воевали против немцев-оккупантов, которые не дали им никакой независимости.
Юрий Николаевич, у меня к вам вопрос как к историку. Бытует мнение, что вы все время говорите об этой Великой Отечественной войне и вот эта история о Советском Союзе, надо вдаль смотреть. Можно ли что-нибудь построить, если нет своей истории?
Разумеется, сегодняшний день начался вчера. Я всегда только воюю с одним. Да, мы, безусловно, победили в войне и внесли наибольший вклад в освобождение Европы, но это произошло по двум причинам. Первое. У нас была проведена индустриализация страны. И на пустом месте, в отличие от нацистской Германии, мы создали военную промышленность. Мы создали самолеты и танки, которые воевали и побеждали всю войну. Это первое. Но на солдатах, на рядовых далеко не уедешь. Нужно вспоминать все время и о тех, кто ими командовал, кто разрабатывал операции. Сколько говорилось не так давно о снятии полной блокады с Ленинграда. Ну, во-первых, я не понимаю эту шизофрению. Ленинградская блокада Санкт-Петербурга.
Это ну, да, да.
Только в сумасшедшем доме поймут, что к чему. Так же, как и Сталинградская битва в городе Волгограде. Так вот, ни разу не вспомнили генерала Говорова. Человека, который 3 года проявлял великолепные способности для организации обороны города. Он держал оборону. Кроме того, всегда забывают, что не только Ленинград был блокирован, был еще Ораниенбаум, был еще Кронштадт. Об этом тоже почему-то молчат. Вот, все только сам город. Но, простите, Невский еще не Ленинград. А Ленинград еще не та территория, которую блокировали немцы и финны. Про это молчат до сих пор. Так же, как и не вспоминают наших... и Василевского, и Рокоссовского, и других наших маршалов, которые действительно разрабатывали те операции, которые и привели к победе.
Очевидно, все-таки прав был весьма, ну, как мне кажется, у него есть только один хороший роман, средний литератор Джордж Оруэлл, который писал, что кому принадлежит прошлое, принадлежит будущее.
Конечно, конечно, конечно. Мы должны помнить, мы сформированы нашим прошлым. А сегодня хотят придумать новое население, которое сформировано якобы несуществующим прошлым. Меня поражает в каких-то сериалах телевизионных. Взрослые люди говорят, эта фабрика мне осталась от дедушки в наследство. Ребята, какие фабрики при советской власти в частных руках? Не было этого ничего. Придумывают на ходу наше прошлое. Ну, что поделаешь? Нужно бороться за свое прошлое еще сильнее, чем за настоящее. А отсюда только и возникнет нормальное будущее. Будущего без сегодняшнего, а тем более без вчерашнего дня, честного, беспристрастного, невозможно.
Вот в связи с этим я хотел бы... у вас спросить вот что, Юрий Николаевич. Вас, я просто даже видел какие-то там передачи, вам прямо очень недалекие поверхностные люди говорят, вы сталинист. Мы с вами знакомы давно. Да. Вы не сталинист и не антисталинист. Вы профессиональный и добросовестный историк. С моей точки зрения это так.
Конечно же. Пусть найдут в моих работах хоть одну фразу свидетельствую, что я сталинист. То есть я возвеличиваю одного человека. Я описываю события и роль каждого нашего политического лидера в этих событиях. И только лишь, а при чем тут Сталин и культ личности?
Я, кстати, хотел бы... Вы-то, конечно, о своих книгах говорите крайне редко, но я бы хотел напомнить ваше очень серьезное исследование «Первое поражение Сталина», где вы достаточно много пишете о его ошибках. И в книге «Обратная сторона НЭПа» вы тоже обращаете внимание на то, что сделано не вовремя, с большим опозданием.
Конечно же, ну а как иначе? Ну как иначе? Мы должны понимать, что мы делали, почему и когда. И вот сегодня, глядя на это прошлое, меня и бесит, что мы восхищаемся нашей победой в войне, но забываем, что сделали инженеры и рабочие перед войной, создавая военные предприятия, что сделали конструкторы Ильюшин, Яковлев, Котин и другие, создавая нашу великолепную технику. Но молчат же про них. Вот вообще у нас рядовые сами по себе действуют на фронте и побеждают. Сами знают, куда.
Юрий Николаевич, когда народ победил в войне вопреки Сталину, как можно победить?
Но это бред полный.
Вопреки верховному главнокомандующему.
Это очередная шизофрения наша. Вот я и говорю, бегают группы солдат и воюют с немцами и побеждают.
И, Юрий Николаевич, можно ли историку написать якобы историческую книгу, ни разу не побывав в архиве, а поручив все это третьим людям?
Невозможно. То есть это липа.
Работа в архиве, это вопрос, конечно, к вам, она заставляет историка проникнуться духом того времени.
Ну а как же иначе, когда ты смотришь насквозь документы Политбюро, пленумов ЦК, съездов не опубликованное, а то, что еще сохранилось не опубликованное. Смотришь иные документы, сличаешь тут же с тем, что писали газеты, журналы, тогда же.
Юрий Николаевич, и вы рассказывали, что если вы погружаетесь в какой-то исторический отрезок, вы же читаете и художественную литературу того времени.
А как же без этого? Ну как же без этого? Ну, как, скажем, писать о послевоенных годах, не вспомнив первый вариант молодой гвардии, где нету партийной организации, не вспомнить первый вариант за власть советов Катаева, где нету партийной организации, а только в катакомбах сидят партизаны, грубо говоря. Понимаете? Как не вспомнить кавалер Золотой Звезды Бабаевского, да, где единственный раз появляется парторг для того, чтобы в обеденный перерыв колхозникам прочитать биографию Сталина. Все, больше нету коммунистов. Это же был период, когда не было не то что культа личности, когда партию не возвеличивали, а возвеличить-то начинал ее кто? Товарищ Хрущев, Никита Сергеевич.
Вы же в книге своей «Сталин. Тайны власти» пишете про его планы свести роль партии исключительно к идеологии агитации.
Конечно. Это факт, простите. Я опубликовал документ. Кто не верит, что я его опубликовал, идет в архив, поднимает и смотрит. Слово в слово, до последней буквы. Да, Сталин еще до войны понимал, что партия в том виде, в котором она у нас существует, не нужна. Ведь ее создали большевики до революции в подполье для захвата и удержания власти. Сделали и то, и другое. А дальше что? И оказалось, что в годы индустриализации наши первые секретари обкомов, крайкомов с двумя классами образования – но не могут руководить строительством Магнитогорского, Кузнецкого комбинатов, Сталинградского трактора, ну и так далее, и так далее. Не могут, они неграмотны. И поэтому-то в феврале 41-го года на последней партконференции Маленков, выступая с отчетным докладом, который до этого прочитал Сталин и отредактировал, сказал: «Нам не нужны просто члены партии, пусть и с дореволюционным стажем. Нам нужны квалифицированные, дипломированные, с большим опытом инженеры, врачи, ученые, педагоги, пусть и беспартийные».
Юрий Николаевич, значит, после новостей вы, надеюсь, ответите на вопросы наших слушателей.
Разумеется.
Спасибо большое. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в заключительном получасе программы Юрий Николаевич Жуков ответит на вопросы наших слушателей. Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Николаевич, очень приятно вас слушать опять. Два коротких вопроса по теме. Вот да, скажите, пожалуйста, Юрий Игнатьевич Мухин прав, что это секретные договоры, случайно вот сейчас вот найденные фальшивкой? И второе, а вот кто бы подсказал Сталину, что буржуйская Европа так быстро ляжет под Гитлера, восхищенная его успехами борьбы с красным большевизмом в своей стране? Спасибо.
Спасибо.
Вы знаете, вопрос об оригинале договора советско-германского остается открытым, потому что то, что все время находят, имеет массу каких-то деталей, которые не позволяют 100% сказать «да, это он». Почему так произошло, я не знаю, но искать этот договор смешно, он действительно был. Он опубликован многократно. Ну, не нашли оригинал, ну, не нашли. Что поделать?
Юрий Николаевич, да. А скажите, пожалуйста, были ли какие-нибудь секретные дополнения или на словах договорились? Это имеет какое-то значение?
Вы знаете, на словах договорились только о том, что Берлин надавит на Токио. Хотя это отмечено в нескольких документах.
Угу. А то есть действия в отношении Польши, ну, нельзя же было об этом не договориться.
Конечно, ну как же, ну, новые границы, ну как об этом не говорить.
Юрий Николаевич, для вас, как для историка, очень серьезного, это имеет значение?
Разумеется.
Имеет.
А как же?
И второе, Сталин же ведь, предполагал ли Сталин, что все так быстро развалится? Все эти Бельгии, Голландии, Франции?
Нет, вы знаете, к сожалению, никто этого предположить не мог. Ведь, как известно, генералы живут прошедшей войной. И во Вторую мировую все полагали, что опять повторятся траншеи, окопы, сидячая война. Поэтому французы построили линию Мажино мощнейшую. Немцы – линию Зигфрида. Финны – линию Маннергейма. Мы собирались строить так называемую линию Молотова, линию Сталина. А оказалось, что немцы решили использовать то, о чем писали в книгах и французы, и итальянцы, и кто угодно, но не применял на практике. Танковые прорывы. Вот и все полетело.
Ну, это, кстати говоря, многие отмечают, и вы это отмечаете, что вот до конца понять, что такое блицкриг, так и не смогли военные.
Конечно, конечно. У них в голове это не укладывалось. Но окопная война, вот они ее знали. Угу. У нас еще думали про кавалерию. Почему-то, хотя кавалерии уже и в Первой мировой войне практически не было. Все время наши генералы, противника наши, какие угодно, живут прошедшими войнами, только ими. Новое всегда непредсказуемо, и какой она будет, никто никогда не знает. Поэтому мы вначале и терпели поражение, ну, не подготовлены наши были генералы, но уже к декабрю 41-го года всходит звезда Рокоссовского. Правильно?
Да.
Уже в бою научились воевать. Немцы к этому уже воевали, а мы еще нет.
Да, и как рассказывал мне отец, который войну встретил на западной границе, и его однополчане уже по прошествии, они говорили, что не было рабочей крестьянской Красной Армии, была крестьянская армия.
Конечно, к тому же полуграмотная.
Ну, это все они тоже говорили, а ведь для того, чтобы подготовить танкиста, летчика, да пулеметчика или минометчика, это же ведь вот...
Среднее образование как минимум нужно.
Да, полное среднее образование. Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил.
Пожалуйста.
У меня вот такой вопрос. А что, собственно, секретного в этом договоре, если, как вот говорит ваш уважаемый гость, все было опубликовано в средствах массовой информации? И второе, вот договоренность с Японией в то время, она была как-то секретна или тоже об этом как-то, ну, публиковалось и было известно. Ну и последнее. Почему в интернете нельзя найти сканов газет тех времен, хотя вот зарубежную прессу еще как-то можно найти?
Спасибо.
Великолепные вопросы. Ну, первое, повторю, да, ничего секретного в советско-германском договоре нету, кроме того, что еще была устная договоренность о давлении на Токио. Второе, вот об этом никогда у нас почему-то не любят говорить. Вообще с Халхин-Голом много всякого загадочного, ну, условно загадочного, потому что мы не связываем окончание боев на Халхин-Голе с советско-германским договором. Во-вторых, мы почему-то выкидываем Штерна, командовавшего всеми войсками, заменяем его на Жукова. Не вспоминаем о том, что японцы тогда на Халхин-Голе применили психическую атаку. Зажгли одновременно около 1000 прожекторов, направив на наше расположение. Жуков украл эту идею и применил в 45-м на Зиеловских высотах при взятии Берлина.
Ну, а что вы... Ну, и, наверное, правильно сделал, я думаю.
Нет, я не против, но только нужно уже договаривать, что...
Конечно, это да.
Откуда. И последнее, самый великолепный вопрос. Ну, что вы хотите, чтобы люди могли читать правду, я имею в виду не в кавычках название газеты, а правду, написанную в газетах тех лет, чтобы они прочитали о том, что после назначения Берия наркомом внутренних дел судили НКВДшников, расстреливали, отправляли на Колыму за фальсификацию всевозможных дел, чтобы они знали о том, как шла индустриализация. Они читали бы о том, что во время коллективизации кулаки, а это люди, которые владели по 150 гектаров земли, убивали комсомольцев, коммунистов, председателей сельсоветов, колхозников, сжигали бы конюшни и скотные дворы, уничтожали бы бурты зерна уже собранного. Ну, зачем людям говорить правду? Нужно придумать ее, и тогда вот...
Лучше еще добавить правдивых фактов немножко.
Чуть-чуть. Ну... 1 грамм на тонну.
Ну, где, да. Да,
для достоверности, да. Якобы.
Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. 19-й съезд. Вот я смотрел записи выступления Сталина. Совершенно адекватное, нормальное, хорошее выступление. Как раз вот в тему того, что в том числе изменить саму партию, вместо большевиков, КПСС и так далее. Устранение партии, так сказать, уменьшение ее роли и приведение к власти именно вот деятелей, профессионалов.
Да, пожалуйста, вопрос ваш.
Как это увязывается с тем, что вы говорите, что он в последние годы был невменяемый?
Нет.
Кто говорит, что он был невменяемый?
Нет.
Это говорят невменяемые псевдоисторики.
Юрий Николаевич, да. Вы же неоднократно говорили о том, что да, человек был не в самом лучшем здравии.
Ну, простите, 3 инсульта. Хотел бы я посмотреть на кого-либо после 3 инсультов.
И после нагрузки во время войны?
Конечно. У меня есть знакомый приятель, ему, правда, 89 лет, он перенес 3 инсульта. Я общаюсь с ним, и я представляю себе, каким был Сталин после 3 инсультов. Какие-то моменты ясная голова, какие-то неясная голова, что-то забывается, но простите, что делать? Не случайно ведь Сталина фактически отправили на пенсию в феврале 51-го года.
Да, это у вас тоже, вы об этом пишете. Да.
Не только пишу, привожу документ.
Да, да. Так у вас, Юрий Николаевич, у вас же ведь вот всегда обилие информации архивной. Но...
А как без нее? Как доказать свою правоту?
Юрий Николаевич, но у вас есть книга, по-моему, это была ваша первая книга «Сталин. Операция «Эрмитаж».
Это не первая. Но это... Да,
я ее, наверное, прочел первой. Но, Юрий Николаевич, вы там же практически сплошные документы.
Ну да, потому что слишком скандальная тема.
Угу. И
просто не отделаешься своими словами.
Нет, и вы приходите к совершенно фантастическим выводам.
Да нет, выводы просто как оно было, так оно и было.
Так нет, вы приходите, я именно это и имею в виду, но люди, которые не работают в архивах, ну, это не историки, это пропагандисты.
Конечно. Агитаторы.
Да.
Не больше.
Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов. Скажите, а по войне 1812 года можно вопрос задать?
Ну, понимаете, но это все равно, что врачу ухо, горло, нос спросить, можно ли ампутировать мизинец на левой ноге.
Ладно, спасибо.
Пожалуйста.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень здорово, что у вас сегодня такой гость замечательный.
Спасибо.
Огромное спасибо за все книги, которые он написал, и ждем новых. Вопрос такой. Сейчас вот есть некоторые течения, там либералы и прочее. И вот я говорю, простите книгу «Иной Сталин». Начинаешь на эту тему говорить, о, что это за книга, есть много других. Вот жаль, что такие книги, как «Иной Сталин» и другие нашего любимого автора, не читают современные... так сказать, пропагандист.
А, Юрий Николаевич, спасибо.
Да.
Юрий Николаевич, у меня есть друг, ну, он такой либерал-демократ, там, все при нем, но и я ему, вот, он, как у нас разговоры заходили о Сталине, я ему говорил, ну, ты же ничего не знаешь, как я буду с тобой разговаривать? И в конце концов я его сагитировал, взял он книгу «Иной Сталин». Через 30 страниц закончил, ему сложно это читать.
Правильно.
Сложно, какие-то эти архивные документы, он говорит, сноски какие-то. Вот, пожалуйста.
Ну, конечно, каждому свое.
Нет, ну, конечно, лучше читать статью, лучше всего, конечно, в журнале «Огонек» года 90-го, 89-го. Ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот то, что Гитлер разгромит Советский Союз, не было это и, ну, не считали ли так, не считал ли так Гитлер, то, что Германия разгромит Советский Союз за 3 месяца, то, что народ России, как считали в Германии, не поддерживает советское правительство. Вот, и второй вопрос, почему политик Ллойд Джорджа, называли Ллойд Джордж, хотя его настоящее имя Дэвид было?
Начну с последнего. Никто не называл Ллойд Джорджа Ллойдом. Действительно, это фамилия из двух составляющих. Что касается Гитлера, ну, простите, у нас и до сих пор говорят, что вот народ был против Сталина, против большевиков, против советской власти. Но не объясняет, почему же этот народ не воспользовался войной, чтобы свергнуть ненавистный ему якобы режим. Нет, этот народ защищал свою власть, свою, не чью-то. А Гитлер это не понял. Он же говорил, колосс на глиняных ногах.
Юрий Николаевич, а ведь так же называлась книга, к сожалению, покойного Виктора Земского, «Сталин и репрессии. Почему не было восстания?»
Совершенно верно.
Да.
Все забывают, что люди воевали за свою страну, за свою землю, а не олигархов. За свои фабрики и заводы, а не олигархов. За свою власть кровную. Вот за что они воевали. А слова «за Родину, за Сталина», ну, простите, нужно коротко что-то сказать. Когда бежишь в атаку и сыпятся пули вокруг, нужно обязательно орать, как на каком-нибудь мощном колесе обозрения или качелях страшных американских горках. Крик помогает выхлестнуть страх. И вот это был такой же вот крик.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Андрей из Подмосковья.
Пожалуйста.
Благодарю за прекрасный эфир, гость очень интересный. Вот вопрос к Юрию Николаевичу такой. Мой покойный друг, он тоже историк, значит, Ковалев из журнала «Московский сборник», он по войне «Московской истории». Значит, в свое время, в общем, как раз из архивов накопал очень интересные материалы по вот базис «Норд», значит, немецкий, да, значит, у нас там в Мурманской области, и деятельность, значит, Денниса, да, и, значит, в наших северных морях, в арктических. Вплоть до, так сказать, по-моему, там происходило до 40
лет. Времени не очень много, вопрос, пожалуйста.
Не, а вот вопрос заключается именно в этом. А, значит, как это можно объяснить, потому что он эти факты предъявил, но, так сказать, объяснить это не получилось, он просто умер.
Юрий Николаевич, у вас здесь книга «Арктический щит».
Совершенно верно, и там все это написано, и написано, как Сталин в 30-м году предлагал создать Северный флот, а 2 года мурыжили его предложение.
Это, кстати говоря, вот вы постоянно на это обращаете внимание, а об этом никто практически не хочет говорить. Не было у Сталина очень и очень долго, а в общем-то, как вы говорите, всегда
никогда
абсолютной,
не было абсолютной власти.
Не было.
Так что вот я советую прочитать «Арктический щит», там об этом все написано подробно.
Ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, а какие были значимые такие военные сражения между союзными войсками и войсками фашистской Германии? Спасибо.
Где, на Западном фронте?
Ну, очевидно, да.
Да, ну как? Битва в Арденнах, когда американцев и англичан понесли по кочкам немцы.
Ну, все-таки, Юрий Николаевич, наверное, высадка в Нормандии. 44.
Нет, высадка в Нормандии – это высадка, это операция. А речь идет о сражениях. А сильных сражений я не вижу. Я только знаю, например, как генерал Паттон споткнулся о Рейн и долго переживал, как это так немцы сожгли
мосты.
Все мосты через Рейн. Как же он будет переправляться?
А ведь действительно, Юрий Николаевич, арнемская операция с этим десантом, который уничтожили практически полностью.
Да, да. Так что вот именно сражений сильных, мощных, кроме начальной операции высадки, незаметно что-то. Зато заметно, как в июле по Парижу немцы провели огромную колонну захваченных в плен в Нормандии англичан и американцев, и как французы плевали в лица американцев и англичан, кляли их, судя по кадрам кинохроники. Mm-hmm. Было тоже.
Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы несколько пренебрежительно отозвались о норвежских партизанах, которые якобы только радиослушатели слушали. Но вы, видимо, забыли о том, что
да,
они
завод тяжелой воды.
Запасы
да,
тяжелой
да,
воды, и
завод...
немцы не смогли создать атомную бомбу.
Спасибо. Спасибо. Все понятно.
Так, отвечаю на этот вопрос. Это сделали не норвежские партизаны, которых не было на самом деле никогда, а британские командос, которых забросили, и они взорвали завод по производству тяжелой воды.
Юрий Николаевич,
англичане.
А среди них были, по-моему, несколько норвежцев, или я заблуждаюсь?
Ну, может быть, были, но, понимаете, суть в том, что эту операцию проводили британские силы. Так что говорить, кто по национальности, тут смешно. Может, там были и шотландцы, и ирландцы.
Ну да, это вот знаменитое управление специальных операций, которое создал Черчилль.
Нет, управление специальных операций, по-моему, у американцев.
Нет.
У англичан, ну, значит, оно само, да.
Управление специальных... А у американцев было управление стратегических служб.
Да, совершенно верно.
Ваш
совершенно
вопрос верно. Юрию Николаевичу, будьте любезны, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. У меня вопрос по Катынскому делу. Есть 2 версии этого события. Расстрел польского контингента немцами, это уже контингента советскими офицерами. А на ваш взгляд, не лежит ли истина где-то в середине, что известное захоронение польских офицеров – это расстрел немцами, но есть еще неизвестное захоронение польского же президента советского?
Спасибо за вопрос.
Да.
Пожалуйста, Евгений
Николаевич. Я напомню, что, во-первых, раскопано примерно 20% всех могил и эксгумированы. Это первое. Что там ждет нас еще при исследовании, никому не ведомо. Второе. Я хотел бы понять логику, скажем, условно Берии, как обобщающей фамилии, которая отправляет с востока Украины польских офицеров под Смоленск, чтобы там расстрелять. Зачем туда везти?
Юрий Николаевич, ну, вообще вот подобными нестыковками все Катынское дело пронизано.
Конечно же, поэтому я и говорю, что нужно забыть все, что мы об этом говорили и писали, и начать с чистого листа. А для начала с раскопок всего комплекса этих братских могил.
И, Юрий Николаевич, один из гостей передачи, я не помню кто, но он сказал вот что. Он говорит, Катынское дело из исторического факта превратилось в политическую кампанию и повторил то же самое, что сказали вы. Надо все начинать с чистого листа.
Конечно же, конечно же. Но что уже такое наговорили, что страшно подумать.
Последний вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Юрий Николаевич, объясните, а почему у нас так с поляками, с чехами и прочими? Ведь издавна известно, что крестоносцы, помните, как воевали поляки, как их окатоличили, что это Папа Римский натравил Гитлера, а мы сейчас ездим в Ватикан к нему. Зачем вот это скрывать? Мы же все славяне, братья.
Спасибо. Спасибо.
Хорошо, мы все такие братья-славяне, ага, что чехи с нами не воевали, но и не были союзниками во время войны. Поляки были противниками. Болгария объявила войну. Хорватия объявила войну. Все братья-славяне. Что делать? Ну, не нужно путать национальность с политическими взглядами.
Юрий Николаевич, у меня тогда к вам вопрос. А да, вообще в большой политике братья-то есть?
Да, конечно, нету. И быть не может.
Может быть, опять же, это избитая истина, общее место. Есть интересы страны.
И только. Другого не может быть. У поляков одни интересы, у нас другие. У чехов, словаков, хорватов, у кого угодно, болгар. Посмотрите, как они мгновенно отреклись от многовековой славянской дружбы, вот вступив в НАТО, в Евросоюз.
Юрий Николаевич, а мы возьмем просто соседей наших?
Да.
Как это у них все? Мгновенно.
Да, да.
А люди, которые там наши братья, туда-сюда, у меня да, братьев нет ни в одной из перечисленных стран. Ну нету, не помню я так.
И не может быть.
Юрий Николаевич, огромное да, вам спасибо. Вы всегда у нас желанный гость.
Приглашайте.
Так, Юрий Николаевич, вы же начинаете всегда говорить, я поведаю секрет. О чем мы будем разговаривать, Юрий Николаевич? О том, что вам интересно. Вот это вот самое главное, чтобы вам было интересно.
Самое главное, время подскажет.
Время подскажет. Например, была же у вас интереснейшая передача о письме Зиновьеве. Как он там сидел, как ему да, там давали, я не помню, теплое молоко или пишущую машинку, я уж не помню, или перепечатывали. Да. Вот. Да. Интереснейшая была передача. Юрий Николаевич, мы вас всегда ждем. И если вас что-то заинтересует, вы, я повторюсь, всегда у нас желанный гость. Вам огромное спасибо за сегодняшнюю передачу.
А вам спасибо за предоставленную вам возможность поговорить с людьми.
Юрий Николаевич, я похвастаюсь. По-моему, первый раз в средства массовой информации, я имею в виду радио и телевидение, вы пришли в мою передачу. Правда, на другой радиостанции?
Да, не все, буду называть какую.
Зачем? Спасибо, точно, до свидания.